В Дингбоше, как и в большинстве поселений в южных горах, по-прежнему преобладала экономика дарения, и когда Нергал с друзьями остался там на ночь, им пришлось принять кучу подарков. Местные были довольны тем, что он расспрашивал о бассейне, который они называли то маленькой подковой, то верхней рукой. «О нем нужно позаботиться», — сказали они, и предложили ему помочь начать. И они небольшим караваном отправились к горному амфитеатру. Там сбросили снаряжение на гребне возле дома валуна и расчистили первое небольшое поле от камней, выложив ими стены участка. Двое из местных, кто имел опыт в строительстве, помогли ему сделать на валуне первый надрез. В процессе шумного бурения некоторые из жителей Дингбоша вырезали на поверхности скалы надпись на санскрите «Ом Мани Падме Хум», какая прежде встречалась на многочисленных камнях Мани в Гималаях, а теперь и повсюду в южных горах. Местные откололи фрагменты породы между жирными наклонными буквами, так что буквы резко выделялись на грубом, более светлом фоне. Что ж до самого каменного домика, у него в итоге должны были появиться 4 комнаты, высеченные из валуна, двухкамерные стеклопакеты, солнечные батареи для обогрева электроснабжения, растопленная из снега вода, закачанная в резервуар, расположенный выше на гребне, и туалет с ванной. А потом они ушли, полностью предоставив бассейн Нергалу. Несколько дней он просто ходил по нему, все осматривая. Лишь крошечная часть бассейна должна была превратиться в его ферму. Лишь несколько небольших полей, окруженных низкими каменными стенами, и теплица для выращивания овощей. И надомное производство, только он пока не знал чего. Едва ли оно будет самоокупаемым, но поможет обжиться, начать проект. А все остальное — территория самого бассейна. Сквозь расщелину на западе, где предполагалось устроить водораздел, теперь проходил небольшой канал. На вогнутой стороне скалы, обращенной к солнцу и укрытой от ветров, уже существовал свой микроклимат. Нергалу предстояло стать экопоэтом. Прежде всего, ему надлежало изучить землю. При том, что его проект удивительным образом заполнял каждый его день, требуя переделать множество дел, у него не было ни схемы, ни расписания, ни сроков. Ему не с кем было посоветоваться, и каждый день в последние часы летнего солнца он ходил вдоль гребня и осматривал бассейн в слабеющем свете. Бассейн уже был колонизирован лишайником и другими первопоселенцами. Впадины заполняли каменистые пустыни, а на солнечных участках были мелкие мозаики арктического грунта, где на красной почве, менее сантиметра толщиной, росли холмики зеленого мха. Талая вода струилась многочисленными ручейками по потенциальным террасам, мелким диатомовым оазисам, опадая на дно бассейна, чтобы встретить гравий вади, служащий выходом на более низкий участок, ровную поверхность будущего луга за остаточным ободом кратера. Ребра, располагавшиеся выше по бассейну, служили естественными дамбами, и, немного подумав, Нергал засыпал их галькой и плотно выложил ее таким образом, чтобы высота ребер увеличилась на 1-2 камня. Теперь талая вода собиралась в луговых прудах, ограниченных мхом. То, что он задумал, было осуществлено в болотах к востоку от Сабиси, и он звонил жившим там экопоэтам, расспрашивая их о совместимости видов, скорости роста, почвоулучшителях и прочем. В его сознании постепенно рождалось видение того, каким должен быть бассейн. А когда во 2 марте наступила осень, год тогда стремился к Офелию. Он стал понимать, как сильно ветер и зима влияли на ландшафт. И ему оставалось лишь ждать. Семена и споры он сеял вручную, доставая их из сумок или сосудов, чувствуя себя образом с полотна Ван Гога или из Ветхого Завета. Это было странное ощущение власти и беспомощности, действия и подчинения судьбе. Он договорился, чтобы ему привезли большое количество растительного грунта и высыпали на некоторые из его полей, а затем сам распределил его тонким слоем. Добавил червей из университетской фермы в Сабисе. «Черви в бутылке». Койот теперь именно так называл жителей городов. Наблюдая за извивающейся массой влажных скользких тел, Нергал содрогнулся, а потом выпустил их на новые участки. «Иди, червячок, живи себе в земле». Он и сам, когда ходил по утрам после душа, когда светило солнце, чувствовал себя не более чем влажным скользким телом. Разумные черви, вот кем все они были. За червями должны были последовать кроты и полевки. Далее зайцы-беляки, горностаи, сурки, а там уже, может быть, сюда заглянули бы и снежные барсы, которые бродили по болотам. И лисы. Условия среды были примерно такие, как в Гималаях. Вероятно, любые представители высокогорной флоры и фауны, обитающие на Земле, выжили бы и здесь, равно как и новые искусственно созданные виды. А учитывая, как много экопоэтов возделывали мелкие участки земли на высоте, то их основная работа сводилась к предварительной подготовке территорий, внедрению базовых экосистем, их поддержанию и наблюдению за тем, что приносил ветер или что само захаживало или залетало на участки. Эти появления могли привести к явным проблемам, поэтому он много общался по видеосвязи на тему биологии вторжения и необходимости внедрения управления микроклиматом. Таким образом, важная часть процесса экопоэзиса заключалась в том, чтобы выявить связи определенной местности с более крупными регионами. Еще сильнее Нергал заинтересовался вопросами рассеивания следующей весной, в 1 ноябре, когда снег растаял и из жидкой грязи на ровных террасах северной стороны бассейна появились побеги снежной гейхеры. Он ее не высаживал и даже никогда не слышал, да и не был уверен, что правильно определил ее вид, пока к нему однажды не заехал сосед Йоши, который подтвердил: «Хеухера нивалис». Ее принесло ветром, как объяснил Йоши. Она была распространена в кратере Эскалант на севере. Это было не так уж далеко, вот они и прилетели. Распространение по воздуху, по земле, по воде. На Марсе все это происходило повсеместно. Мхи и бактерии распространялись по земле, гидрофильные растения — по воде, на ледниках, вдоль новых береговых линий. Лишайники и многочисленные другие растения разлетались по воздуху, гонимые сильными ветрами. Расселение людей, как заметил однажды Йоши, когда они бродили по бассейну, обсуждая эти процессы, происходило всеми тремя способами. По Европе, Азии и Африке они распространились землей, в Америку и Австралию попали водой, по воздуху добрались на острова Тихого океана и на Марс. То, что приспособляемые виды применяли все три способа, не было редкостью. Атиренский массив был выше ветров, но сюда доходили западные ветры и летние пассаты, в результате чего на обоих его склонах выпадали осадки, не более 20 сантиметров в год, что на Земле сделало бы его пустыней, но здесь, в южном полушарии Марса, он считался островом с высоким уровнем осадков. В этом отношении он служил также местом сбора различных организмов, что распространялись по планете. Итак, высокогорная каменистая местность, занесенная снегом в каждом овраге. Оттого все тени здесь казались белыми. Признаки жизни были заметны лишь в бассейнах, где экопоэты помогали своим маленьким собраниям видов. Облака приходили зимой с запада, летом с востока. В южном полушарии сезонные изменения усиливались циклом перигелия и афелия и поэтому были в самом деле ощутимы. Зимы на Тирене отличались особой суровостью. Нергал ходил по бассейну после бури и изучал, что туда принесло стихией. Как правило, это была лишь куча ледяной пыли, но однажды он обнаружил незасеянный бледный пучок синюхи, застрявший в трещине скалы, формой напоминающей буханку хлеба. Затем он выяснил у ботаников, как этот цветок будет взаимодействовать с остальными, что уже росли в бассейне. 10% внедренных в среду видов выживало, из них 10% становились вредителями, и это, как объяснял Йоши, в инвазивной биологии называлось правилом 10 из 10 и считалось чуть ли не важнейшим правилом в своей дисциплине.
Хотя на самом деле, конечно, не ровно 10, а от 5 до 20.
А в другой раз Нергал выкорчевал несколько сорняков, испугавшись, что тот может разрастись повсюду. Потом повторил то же с тундровым чертополохом. Был еще случай, когда осенний ветер поднял мощную пылевую бурю. Эти бури хоть и уступали тем, что раньше возникали южной осенью и охватывали всю планету, но изредка бывало, что сильный ветер разрывал грунт где-нибудь в пустыне и поднимал в воздух слой пыли. Вот уже несколько лет атмосфера утолщалась довольно быстро, в среднем на 15 миллибар в год. Ветер с каждым годом набирал силу, и поэтому все больший слой грунта рисковал быть вырванным и унесенным прочь. Пыль, тем не менее, оседала обычно очень тонким слоем и зачастую имела высокое содержание нитратов, благодаря чему служила как удобрение и смывалась в землю с первым дождем.